Прочитаю 13 глава Евангелия от Марка. Последние 7 стихов этой 13 главы. «Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же там или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать». Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Братья и сестры, главная тема в прочитанном отрывке, она выражается в одном слове, которое повторяется здесь несколько раз, почти в каждом стихе. Это на редкость, друзья. Почти в каждом стихе написано слово «бодрствуйте». И словосочетание «бодрствуйте, молитесь». Друзья, эти слова буквально Иисус Христос говорил ученикам, не массам народа, а говорил ученикам, предупреждая их об этом очень важном аспекте «бодрствовать». А как вы думаете, друзья, давайте вот немножко с рассуждением общим. Христос говорил слова ученикам, относятся ли эти слова к нам? Ну вот, например, по тексту. То есть я сразу скажу, друзья, в Библии есть некоторые тексты, которые не распространяются на всех. Например, Христос в беседе с учениками или с кем-либо лично нечто им говорил, что нельзя применить к нам. Есть такие тексты. Ну вот, например, «Радуйся, благодатная, благословенна ты между женами». Это помните, кому сказано, да? Это было сказано Марии. Но эти слова нельзя применить каждому человеку сегодня. Друзья, но те слова, которые Иисус ученикам тогда говорил, эти слова применимы и к нам тоже. Почему? Вот посмотрите, 37-й, последний стих. «А что вам говорю, говорю всем». Так же, да? То есть эти слова Христос направляет не только к ученикам, а что вам говорю, говорю всем. То есть те люди, которые были современники Иисуса Христа, это к ним направлено. Те, которые жили 1000 лет назад, это и к ним тоже. И к нам, которые живем уже через 2000 почти лет после слов, которые сказаны были тогда, говорю всем, бодрствуйте. Друзья, что такое бодрствовать? Бодрствовать – это буквально не спать. Человек спит, это не значит бодрствует. Буквально бодрствовать, это значит не спать. Но мы скажем, ну мы сейчас не спим. Так я вижу, слава Богу. Бывает молодежное общение, когда молодежь ночью добирается, и потом смотришь, как им бедным тяжело. Вот глаза закрываются, сами закрываются. Не хотят спать, сами закрываются. Один раз я сидел, и так мне спать хотелось, а мой сотрудник, служитель, сидел немножко в другом, он мне спичку показывает. Знаете зачем, да? Свечка показывает. Друзья, бывает сон духовный, когда мы физически не спим, но духовно можем спать. А бывает, когда и физически, и духовно, все это сопряжено, все вместе. Человек духовно не бодрствует, и физически тоже. Друзья, слово «тема бодрствуйте» – это тема очень актуальна в Библии. Она очень актуальна и сегодня. Ну, посмотрите, в Новом Завете 25 раз, друзья, я открыл симфонию, посмотрел, только в Новом Завете слово, не мысль, а слово «бодрствуйте» упоминается 25 раз. Но иногда понятие «бодрствуйте» или призыв «бодрствовать» выражается другими словами. И таким образом предложение, чтобы мы духовно бодрствовали, оно очень часто, это одна из центральных тем Нового Завета, часто и Ветхого Завета, друзья, чтобы мы с вами бодрствовали. Тема «бодрствовать», она более актуальна сегодня, чем вчера. Знаете почему, друзья? Вот притча о 10 девах. Эта притча говорит о последнем времени. И написано «все задремали и уснули». Есть такое понятие, что духовный сон – это тоже признак последнего времени, когда христианам очень трудно бодрствовать и очень сильно хочется спать. Друзья, дьявол тоже знает, что уже скоро, Господь уже при дверях, и поэтому дьявол очень активно старается, чтобы на христианина нападал духовный сон. Друзья, почему спать – это опасно? Духовно спать, почему спать – это опасно? Какие опасности таит в себе духовный сон? И одновременно, какие признаки духовного сна, друзья? Я вот на некоторых моментах Священного Писания хочу вместе с вами обнаружить, порассуждать, сделать выводы, и потом мы вместе с вами помолимся. Друзья, признак духовного сна или опасность духовного сна, потому что нарушается молитвенная жизнь верующих. То есть, небодрствование, оно отражается в нарушении молитвенной жизни. Или, когда нарушается молитвенная жизнь, это одновременно признак того, что я начинаю духовно засыпать. Где я это нашел, друзья? Я нашел это в Священном Писании, потому что очень часто, как я вскользь чуть-чуть отметил, бодрствовать стоит рядом вместе с словом «молиться». Ну вот, например, написано «бодрствуйте и молитесь». А в этом тексте даже без союза «и». Итак, бодрствуйте, молитесь, потому что не знаете, когда наступит это время. Мы сегодня уже слышали о том, вот брат рассказывал или прочитывал о том, что когда Иисус Христос был в Гефсимании, Он им сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Дьявол очень сильно искушает верующих. И сегодня искушений стало намного больше, чем это было 20 или 30 лет назад. Хотя на протяжении всей истории человечества дьявол старался искусить человека. Но определенно, друзья, когда приближается закат человеческой жизни, дьявол искушает, бывает, сильнее старого человека, чтобы его погубить. Потому что жизнь к концу подходит. Друзья, когда на мировых часах сегодня без двух минут 12, то дьявол особенно сегодня нападает на церковь, чтобы усыпить. Друзья, человек духовно не бодрствующий, теряется его молитвенная жизнь, и он теряет способность помочь себе или другим. Посмотрите, зачем Иисус Христос попросил учеников бодрствовать? Потому что он нуждался в поддержке. И он попросил помолиться за Него. Друзья, это был единственный случай в жизни Иисуса Христа, когда Он просил, чтобы за Него молились. Он всегда молился за других. Единственный раз Он попросил, чтобы ученики молились за Него. Он сказал: «Бодрствуйте со Мной». Или чтобы о Нем помолились, потому что это был самый трудный момент в Его жизни. Дьявол со всеми силами ада напал на Иисуса Христа. И Иисус Христос нуждался в молитвенной поддержке. Но ученики молиться не смогли. Почему, друзья? Потому что на них напал сон. Поэтому они молиться не могли. Друзья, спящий человек молиться не может. Духовно спящий человек, он тоже молиться не может. И поэтому глаза их отяжелели, им очень сильно хотелось спать. И когда Иисус Христос пришел, Он говорит: «Неужели вы не могли только один час?» Друзья, в этот момент Христос не просил, чтобы они 2-3 часа с Ним бодрствовали. «Неужели вы не могли только один час со Мной бодрствовать?» Но они бодрствовать, к сожалению, не могли. Они не могли бодрствовать. Друзья, мы нуждаемся часто в помощи. И поэтому мы молимся: «Господь, помоги. Ты видишь, как мне трудно». Но, друзья, когда человек бодрствует, он, во-первых, не видит свое состояние, он не видит острую нужду в молитве. Иногда, друзья, засыпающий человек, знаете, вот я знаю такой случай, когда были путники, это было на севере, это было в наши дни, друзья, это были друзья, которых я лично знал. Друзья, когда они шли по холоду, они прошли 60 километров пешком при температуре минус 40 градусов. И были моменты, когда они засыпали. Очень сильно хотелось спать, друзья. Замерзающий человек, он сильно хочет спать. Ему кажется, что нет, он не замерзает, ему становится тепло. Но они понимали, они слышали о том, как люди замерзают. Они друг друга тормошили и говорили: давай еще немного, чтобы не заснуть. Друзья, человек обычно засыпающий, он обычно слабо понимает, что нуждается в помощи, и перестает молиться. друзья. И мы, даже если кто-то нуждается в помощи, как Иисус Христос, мы не можем за этого человека помолиться, потому что мы засыпаем. Братья и сестры, бывают обстоятельства, когда мы видим, что мой товарищ ослабевает или я ослабеваю, и друг друга поддержать, это бывает очень важно, очень важно. Один был такой случай, один брат рассказывал, служитель, товарищ мой, говорит, я летел на самолете однажды, это было ночью, и ночью случился пожар в самолете. Ну, конечно, пожар в самолете, обычно уже в этом случае никто помочь не может. И он говорит, я уже понял, что все, жизнь моя подошла к концу. Но я не хочу рассказывать, друзья, в общем-то самолет сделал посадку. Самолет сделал посадку, и потом, говорит, на следующий день, когда я уже был дома, ко мне подходит одна сестра и говорит, брат Саша, скажи, что с тобой сегодня было в 3 часа ночи? Ну, я-то знал, что со мной было в 3 часа ночи, но мне все-таки было интересно, я спрашиваю, сестра, а в чем дело, почему вы такой вопрос задаете? Она говорит, я проснулась в 3 часа ночи, и у меня такое беспокойство о тебе, такое беспокойство, я поняла, что молиться надо, меня Бог пробудил. Разбудила спящего мужа, а муж тогда еще не очень верующий был, я говорю, давай молиться, с Сашей плохо. И мы вместе стали на колени и молились, и муж молился, и я молилась. Ну и так вот, она рассказывает, а брат говорит, а я-то знал, почему она в 3 часа ночи молилась. Бог ее пробудил, друзья. И эта сестра, она поддержала в беде этого служителя, и он остался жив по молитвам, наверное, по молитвам этой сестры и не очень верующего мужа, но Бог все-таки ответил на их молитву, и жизнь его продолжалась. Но я, знаете, к чему говорю, друзья? Если человек духовно не бодрствует, он не поймет, почему он проснулся. Скажите, вы просыпались по ночам или нет? Думаю, да. Я тоже просыпался. У меня тоже бывают обстоятельства, когда я проснулся, например, в 3 часа ночи, и мне не хочется спать. Но бывало такое, что я переворачивался на другой бок и попытался заставить себя заснуть. И, наверное, вы тоже пытались заставить себя заснуть. Но приходила ли нам мысль, что надо помолиться в это время? Да, бывало и приходило. Бывало мы молились, а бывало не молились. Друзья, но если мы духовно не бодрствуем, мы никому помочь не сможем. И даже если Господь меня пробудил для того, чтобы я помолился, то если я, духовная жизнь, если моя терпит поражение, едва ли я стану на колени и буду молиться, едва ли. Может быть, в лучшем случае я лицом вниз под одеялом какие-то слова произнесу, и потом на молитве я заснул, и все. Друзья, вот такое вот бывает. Однажды Иисус Христос, разговаривая с апостолом Петром, он сказал, «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». А потом помните, как Иисус сказал? Он сказал, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Я молился о тебе. Братья и сестры, бывает ли в нашей жизни, когда мы не только о себе молимся, но когда мы о ком-то молимся? Да, возможно, мы не скажем этому человеку, что я вчера молился о тебе, или я год назад молился о тебе. Друзья, но я вам задам такой вопрос. Как часто мы чужие имена произносим в наших молитвах? Имена тех, которые нуждаются в молитвенной поддержке, имена служителей или неслужителей, имена наших друзей, тех, которые перестали молиться вслух в церкви или начали пропускать собрания, они нуждаются в нашей поддержке. Но бывает, что мы можем их осуждать за их неправильные поступки, можем мы их осуждать, что они перестали ходить в собрания, но чтобы поддержать нашими молитвами, нет, до этого бывает не доходит. Поэтому, друзья, пусть Господь благословит нас, чтобы мы с вами побольше молились. И, может быть, мы встретим в вечности такого человека, который чуть не оставил церковь, но по молитвам его друзей он остался жив. Остался жив и снова посещал церковь, и теперь он на небе. Друзья, в Священном Писании встречается такое имя Епафраз. Это имя в Библии встречается всего 2 раза. И вы знаете, в каком случае, о каком из одних случаев встречается это имя. «Приветствует вас Епафраз ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах». Посмотрите, друзья, какая хорошая характеристика. «Всегда подвязающийся за вас в молитвах». Вот, друзья, что значит бодрствовать. То есть бодрствовать – это значит и молиться. Потому что когда человек не молится, это значит он не бодрствует. Но когда человек молится, это значит он бодрствует. Ну, мы скажем, ну, мы молимся, мы пока еще молимся. Я никогда не забываю молиться и утром, и никогда не забываю молиться вечером. Вы знаете, друзья, когда мне было всего 2 года, я тоже уже молился. И, наверное, большинство из вас тоже. Я до сих пор помню свою детскую молитву, до сих пор. Наизусть, слово в слово, я знаю, как я молился утром и как я молился вечером. Вот как 2 стихотворения, похожих одно на другое, чуть-чуть с незаметными отклонениями, вернее, отличиями. Вот, я помню свои детские молитвы. Вы помните, друзья, за Савла, когда Анания не хотел исполнить Божье поручение, чтобы возложить на Савла руки в Дамаске, когда ему Бог сказал, иди, он теперь молится. Братья и сестры, я вам хочу задать вопрос. Как вы думаете, Савл молился до того, когда в Дамаск пришел, или не молился? Я думаю, он молился с такого возраста, как и я, и вы. У него была детская молитва, потом юношеская. Я не знаю, возможно, он не всегда одинаково молился. Возможно, он в детстве молитвенник был лучше, чем я. Друзья, но я убежден, что до того момента, когда он встретил Господа в сияющем свете с неба, до того момента, когда он потерял зрение и слепой пришел в Дамаск, Савл молился. Но Господь говорит, он теперь молится, как будто он до сих пор не молился. Братья и сестры, вот так, как он теперь молится, до сих пор Савл не молился. В моей жизни тоже был определенный момент, когда молитва у меня стала другая. Какая наша молитва? Можно ли за нас сказать, он теперь молится? Вы знаете, друзья, легче сказать, что он теперь член церкви. Да, он теперь уже покаялся. Возможно, о ком-то после сегодняшнего общения скажут, она уже покаялась, но она молилась до сих пор. Друзья, но можно ли за нас сказать, что он теперь молится? Друзья, в Священном Писании есть хорошие примеры настоящей молитвы. Это когда Петр в тюрьме сидел, написано, церковь прилежно молилась. Ну и многие другие моменты, когда люди начинали молиться так, как до сих пор не молились. Поэтому это пожелание, друзья, сегодня в теме общения для каждого из нас, чтобы мы бодрствовали и молились. И если мы не молимся, значит мы духовно спим. Братья и сестры, второй аспект, на который хочу обратить внимание, это признак нарушения бодрствования, это появление соблазнов в среде церкви. Какое место Писания хочу привести, я не буду прочитывать, друзья. Вы помните притчу о пшенице и плевелах? Один человек посеял доброе семя на поле своем, а потом пришел враг и посеял плевелы. Я вас хочу спросить, друзья, в какое время суток пришел враг и посеял плевелы? Вы помните, а? В какое время суток пришел враг и посеял плевелы? Написано ночью, когда все спали, пришел враг и посеял плевелы. Обратите внимание, насколько Священное Писание, к удивлению нашему часто, насколько точно отмечает отдельные, но важные моменты. Потому что бывает, когда человек ночью не спит. Я однажды пришел в одну местность, приехал, вернее, было холодно, и вот так вот я не мог проникнуть в дом, вот хотя потом я увидел, что в 4 часа утра свет горит, я перелез через забор, и проходя по дорожке, я вскользь глянул в окно и смотрю, сидит человек и читает Библию. Друзья, бывает, когда ночью, но кто-то не спит, но здесь отмечается ночью, когда все спали, пришел враг и посеял плевелы. А что такое плевелы? Написано, и соберут плевелы, которые есть соблазны. Друзья, плевелы – это соблазны. Как много сегодня соблазнов в церкви. Дьявол сегодня очень сильно старается, чтобы сеять соблазны. А что такое соблазны? Тот не такой, этот не такой, вот это неправильно, и то, и все неправильно. Друзья, вот так вот иногда дьявол работает над человеческим сердцем, когда ему кажется, что все неправильно. Ему кажется, что правильно только у него. Но абсолютно все неправильно. Абсолютно неправильно. Друзья, мы должны помнить, что этот дьявол сеет соблазны, сеет плевелы. Часто, друзья, конечно, под плевелами понимают людей, которые соблазняют. Людей, которые соблазняют, плевелы. Друзья, но я понимаю, что плевелы – это не только люди. Плевелы – это действие, которое приводит к соблазну. И я убежден, что среди нас тоже есть люди, многие очень, которые соблазняются. Одна женщина приняла крещение, потом через год или через два у нее проблемы были очень определенные. И вот я с ней беседовал, и она мне говорит, у нас в церкви ни одного нормально верующего нету, все негодные. Я спрашиваю, а ты? Она говорит, а у меня нормально. Все негодны. Я удивился. Я говорю, слушай, ну может хоть один есть христианин хороший? Она нету ни одного. А в церкви почти 300 членов. Нету ни одного. Вот все негодны. Братья и сестры, а я вам так скажу, что часто дьявол показывает, вот посмотри туда, посмотри сюда, посмотри, насколько как все плохо. Друзья, даже в жизни Иисуса Христа было, посмотрите, написано, и соблазнялись о нем. Но мы все знаем, что у Христа жизнь нормальная была, потому что кто-то сейчас думает, ну может быть и правда неправильно, и не дьявол показывает, Дух Святой показывает мне, что там неправильно и здесь неправильно. Друзья, и соблазнялись о нем, об Иисусе Христе соблазнялись. В другом тексте написано «и соблазнились о нем». В Евангелии от Иоанна в 6 главе написано «и многие уже ушли от него и не ходили с ним». Даже больше скажу, друзья, написано «ученики отошли от него и не ходили с ним». А знаете почему они отошли? Они сказали «какие странные слова он говорит, кто может это слушать?» А странные слова это были, он говорит, кто будет есть плоть Сына Человеческого и пить кровь, тот имеет жизнь вечную. Какие странные слова. И отошли от Него. Друзья, мне жаль этих людей. Они были вот так близко к Иисусу Христу. И они отошли от Него. Жаль, если они потом не покаялись и потеряли вечную жизнь. Не хотите ли и вы отойти? К ученикам 12 обращается Иисус. Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. К сожалению, друзья, очень нередко христиане отходили от церкви, потому что они говорили, вот тут неправильно, вот тот не такой, я в этой церкви не могу больше быть, и ушел. А куда ушел? В мир ушел. Уверовал один юноша. Друзья, он находился в уголовном розыске за употребление и торговлю наркотиков. И вот он уверовал искренне очень. Бог дал ему благодать после покаяния, потом после исповедания, освободиться от власти наркотиков. Он заявил на крещение, явился в прокуратуру, его осудили, его наказали, он отбыл наказание, принял крещение. И я скажу, хороший был христианин. Потом он женился, друзья, я даже и невесту помогал сватать ему, потом сочитывал. У него родились 8 детей, он жил в большой церкви, друзья, потом он был кандидат на пресвитерское служение. И потом я, друзья, я часто его посещал, ну почти как сына, потому что моя жизнь с ним вот так связана была. И потом я начал замечать, посещая его, я смотрю, у него разговоры и там не так, и здесь не так, и вот этот не такой, и тот не такой. Я ему говорил, Сергей, мне кажется, у тебя неправильно. Почему ты видишь только плохое? Ведь у вас хорошая церковь, у вас столько грешников кается, у вас очень много людей, которые вот из тюрьмы покаялись, которые из наркоманов покаялись. Кстати, через его служение, друзья, не меньше 20 человек покаялись. И теперь он все видит плохо. Я говорю, Сергей, у тебя неправильно, соблазн у тебя в сердце дьявол посеял, у тебя духовная жизнь урон терпит. И вы знаете, друзья, я посещал, я беседовал, ну, видимо, оно уже так далеко заходило, дальше, долго общаться мы не могли, так вот заедешь на один вечер, потом через 2-3 месяца еще раз заехал, и потом, друзья, вы знаете, что случилось? В какой-то момент, по какой-то причине он сделал себе укол, а потом снова... А потом, друзья, он снова погрузился в омут наркотиков, имея хорошую жену и 8 детей. Потом, друзья, через 2 года мы пытались его вытащить, забрал его к себе домой. Что мы с ним пережили, это трудно сказать, друзья. Когда он перестал колоться, друзья, он вообще, у него все отказало. Он не мог ложку в руках держать. Моя жена из ложки кормила его. У него все отказало. Он не ходить не мог, не сидеть не мог, не есть не мог. Мы его выходили выходили, через время он снова уехал, снова в наркотики погрузился. Не очень давно я узнал, что он заболел СПИДом, и жизнь его уже катится к концу, друзья. Человек, который был кандидат на пресвитерское служение, который из омута греха вылез, друзья, и вот в таком положении он оказался, то есть дьявол его сразил. Ночью, когда все спали, пришел враг и посеял соблазны в виде плевелов. Вот так вот бывает. Поэтому, друзья, вот сегодня предупреждал вот брат передо мной, что бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Потому что дьявол вот так вот вокруг ходит, чтобы соблазны посеять, чтобы плевелы посеять не только в церкви, но в человеческой душе. И что потом из этого получится? Поэтому, друзья, я, конечно, когда узнал какая-то тема, но мне казалось, что это слишком узко, как-то надо широко. Кажется, что все братья не смогут об одном и том же говорить и все прочее. Но я понимаю, насколько эта тема сегодня важная, потому что Господь Иисус Христос уже при дверях. И поэтому мы должны бодрствовать и молиться, чтобы оказаться в правильном состоянии перед Господом. Друзья, еще какой признак духовного небодрствования или какие-то опасности таит в себе духовный сон, это нарушается свидетельство об Иисусе Христе. Откуда это видно? Я хочу вернуться к притче о 10 девах. 10 дев вышли встречать жениха. Друзья, у скольки из этих дев были в руках светильники? Друзья, у всех 10 были в руках светильники. Скажите, а у каких дев эти светильники начали гаснуть? Друзья, у всех. В полночь раздался крик. Вот жених идет. Выходите навстречу. А дальше как написано? Девы проснулись и поправили свои светильники. Так же, да? Значит, светильники слабо горели у всех или не у всех? Друзья, светильники слабо горели у всех. Просто часть девушек, они поправили свои светильники. Я думаю, что большинство из вас не застали то время, когда очень обязательным атрибутом в доме была из утвари, это керосиновая лампа. Ну, конечно, у многих из вас и сейчас есть. Ну, а раньше в каждом доме, потому что электричество постоянно отключали. Вот, а было время, когда вообще электричество было только в таких солидных населенных пунктах. И вот керосиновая лампа. Мое детство прошло больше при керосиновой лампе, чем при электрической. И вот так вот, когда уже слабенько свет, мама так только раз чуть-чуть, оп. Раз и все. И уже веселее, как написано, светильник праведника весело горит. Весело горит. И смотришь, так уже веселее. А бывает, когда керосин кончается, начинается копоть, лампа уже закопченная, чуть-чуть крутнул, а там только дым и плохой запах в комнате. Запах паленого от этого фитиля и запах керосина полусгоревшего, ну и так дальше. Друзья, поправили свои светильники, но одни поправили, свет загорелся, а другие раз, а свет уже не горит. Друзья, свидетельство об Иисусе Христе. Христос сказал, вы свет мира. Каждый христианин, он должен быть светом в этом мире. Если ты учишься еще в 10 классе или в 11-м, вокруг тебя неверующий, погибающий мир. Если ты где-то учишься или работаешь в другом заведении, друзья, вокруг люди, которые идут в ад. Почему они идут в ад? Потому что они находятся во тьме. И мы должны указать им путь к спасению. И поэтому, друзья, наша задача, чтобы светильник наш горел весело, чтобы люди увидели ту дорогу, по которой должно пойти. Если они эту дорогу не увидят, они пойдут по другой, которая идет в погибель. И я скажу, друзья, я понимаю так, что за этих людей, которые близко были с нами, мы будем отвечать. Да, человек, с которым я не встретился на жизненном пути, я, наверное, за него не буду отвечать. Но мои одноклассники, с кем я учился когда-то вместе 10 лет, вот за них, наверное, я буду отвечать. Товарищи по работе, кому я не рассказал об Иисусе Христе, или которые в моей жизни не увидели свет, за них я тоже буду отвечать. Мои соседи, то есть, друзья, те людьми, с кем мы столкнулись на жизненном пути,
и которые от меня ничего не услышали, и в моей жизни ничего не увидели, и никого не увидели. Вы знаете, друзья, я не хочу вот через край брать. Я понимаю, что многим людям, с кем мы встречались, мы не сказали об Иисусе Христе. И я не думаю, что обязательно Бог нас осудит за это. Но люди, которые долго были с нами и не увидели свет в нашей жизни, за это мы отвечаем. Но если мы не бодрствуем, друзья, то наши светильники, как и у мудрых, и у неразумных, они гаснут. И чтобы поправить свой светильник, наша задача, друзья, сначала проснуться, быть бодрствующими, и тогда что-то будет в наших силах. Что-то будет в наших силах. Дорогие братья и сестры, такие ситуации бывают, когда человек верующий и принял крещение, но света от него нету. Я одно время работал в системе Министерства обороны после армии, работал шофером и часто вот бывал в войсковых частях, вот и везде спрашивал, есть ли среди вас здесь верующие. И вот в одном месте я спрашиваю, вижу, солдаты работают, я подзываю одного, я говорю, слушай, среди вас здесь верующих нету, не знаешь? Он говорит, да не знаю, вроде нету. А ты не знаешь, нету такого человека, который присягу не принимал. Но это мне казалось какой-то индикатор. Вот там вроде есть один, присягу не принимал. А как его? Вот так вот. А ну позови его сюда. И вот он зовет этого человека, который присягу не принимал. Я его посадил в свой КамАЗ. И вот мы сидим, и я спрашиваю, слушай, тебя-то как зовут? Вот так, вот так вот зовут. Слушай, я слышал, что ты не принимал присягу. Это правда? Он говорит, правда. Я говорю, а в чем дело? Что такое с тобой случилось, что ты присягу не принял? И он начинает что-то выдумывать. Он начинает выдумывать. Я спрашиваю, слушай, а ты вот куришь или нет, я не курю. А что ты не куришь? А меня в детстве вот так вот, я не люблю курить, здоровье. А почему ты это? И я всякие вопросы, мне хочется, чтобы он сказал, я верующий, и тебе надо покаяться, и все. А он всячески уходит от беседы со мной и все прочее. И я вижу, друзья, что человек духовно заснул. Не знает, что он верующий. Он пытается как-то объяснять те свои прошлые поступки, почему он так или так поступал. Друзья, и я понимаю, что это признак того, что светильники наши гаснут. И для того, чтобы эти светильники поправить, необходимо, друзья, проснуться через раскаяние сердечное перед Господом, чтобы наш свет загорел, и чтобы другие люди увидели дорогу, по которой должно идти. Однажды мы ехали на машине ночью, и мы заехали в один город, и мне надо было заехать в дом молитвы в этом городе, чтобы взять там некоторую аппаратуру. И у нас в машине 5 человек, и я, ну, адрес, так мы вспомнили вроде бы адрес. И вот я ищу эту улицу, которая мне нужна была в этом городе. Нашли эту улицу с трудом, и вот мы едем по этой улице. Ну, как мы знали, что Степана Разина, 84. И я еду и смотрю, дом молитвы должен быть. Проехал, 84 совсем не похоже на дом молитвы. Но я проехал дальше, смотрю, люди. Я останавливаюсь, ну, так достаточно, кучка людей, здесь магазин ночной. И я у них спрашиваю, вы знаете, вот здесь где-то на вашей улице, ну где-то 80, вот как-то я говорю, здесь где-то верующие собираются, вы не знаете? Они думают, думают, а потом, вы знаете, здесь нету таких. Вот на Богдана Хмельницкого там есть большой дом кирпичный, ну я понял, что за дом. Я говорю, вы знаете, на Богдана Хмельницкого не надо, мне надо на Степана Разина. Нету на Степана Разина, нету. А вот там тоже зал царств называется тоже. Нет, мне зал царств не нужен, мне нужен дом. Возможно, это частный дом, может там вывески нету, но вы видели, что люди туда идут в церковь. Не знаем, не знаем. Ну, мы проехали в конец, разворачиваемся, едем назад, опять людей встречаю. Вы знаете, вот здесь Степана Разина, где-то 80-80, вот верующие собирают. Не знаем, говорят. Вот там на Богдана Хмельницкого. Не, не надо, говорит Богдан Хмельницкий, мне Степан Разин нужен. Не знаем. Одна девочка в машине сидит, говорит, дядя Коля, мы проехали уже несколько раз, дядя Коля, я была там в прошлом году, там собака знакомая, я собаку знаю, давайте посмотрим там во дворе. И вы знаете, мы идем по тротуару и смотрим знакомую собаку, еще не могу найти знакомую собаку. И вы знаете, друзья, и я начинаю, слава Богу, был телефон, а уже 12 часов, не хотел будить, звоню брату ответственному за область, брат, вот так и так, не можем найти дом молитвы. Он говорит, Степана Разина, 82, что ты скажешь? поддержаем, вызвали, ну, побеседовали, слава Богу, нашли и все прочее. И я потом, между прочим, спросил, я говорю, а почему вы здесь вот не повесите дом молитвы, совета церкви и так дальше? А неудобно? Да так, вон мы не знаем, как неверующие посмотрят, это же частный дом и все прочее. Я спрашиваю, сколько у вас членов церкви? 60. Друзья, и я знал, что 20 лет назад здесь было 60. И через 20 лет, и тут опять 60. И я так скажу, друзья, ну если свет горит, люди пойдут, люди обязательно увидят. Хорошо, если люди знают, где мы живем, спросят, а где здесь верующие живут? Вот я вас хочу, друзья, спросить. Вот если, например, на вашей улице оказался человек, ищет верующих. Ну, за километр от вашего дома. Вы не знаете, где здесь верующие живут? Покажут на нас или нет? Один раз пришло письмо к нам, и на конверте было написано: город Тимошевск, пресвитеру гонимой церкви. И ничего больше. Ни улицы, ни номера дома. Город Тимошевск, пресвитеру гонимой церкви. И вы знаете, принесли. И я смотрю, читаю, пресвитеру гонимой церкви. Ни индекса, ничего. Даже край указан там, еле-еле. И вы знаете, друзья, ну, немножко мне было приятно. Хотя я, знаете что, я думаю, что здесь не больше я, а здесь просто церковь гонимая, которая много гонений перенесла. Вот, но почтальоны там, я представляю, на почте собрались, и в городе, в котором около 70 или 60 тысяч жителей, вот собрались и судили, рядили, какому пресвитеру отнести. Две церкви в городе. И вот сообразили, куда нести, и отнесли на место. Братья и сестры, чтобы люди нас узнавали, где мы живем, кто ты такой, чтобы наша жизнь светом для других людей была. А для этого надо бодрствовать. Если мы не бодрствуем, светильник наш потухнет. Вы знаете, друзья, в какой-то момент поправить его ты уже не сможешь. Все 10 девушек крутнули ручку, у одних загорелось, а у других уже нет. Друзья, на каком-то этапе ты уже сделать ничего не сможешь. Поэтому сегодня Дух Святой очень серьезно предупреждает: бодрствуйте и молитесь. Друзья, и последняя моя мысль, которую я хочу, это важная очень мысль: сатана обкрадывает спящего человека. Я прочитаю Евангелие от Луки, 12 глава. Я прочитаю 39 стих. Только 39. «Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой». Я еще раз повторю. «Если бы ведал хозяин дома, в которую стражу...» Стража – это значит, в какой час придет вор, то бодрствовал бы и не дал подкопать дом свой. Друзья, вы знаете, что сегодня хотят обокрасть ваш дом. Ну, примерно, воры придут между 3 и 4 часами. Как вы думаете, спать будем или нет? Да никто спать не будет. Мы будем наготове, мы будем все смотреть, старательно, возможно, мы не в доме даже будем. И поэтому, друзья, Слово Божие предупреждает, что если бы знал, то бодрствовал бы. Вы знаете, друзья, написано о сатане, что он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Его первая задача – украсть. Он сначала украдет, а потом погубит. Украсть, убить и погубить. Вот такая его задача. И поэтому для того, чтобы дьявол нас не обокрал, мы должны бодрствовать. Потому что он наблюдает очень тщательно, и он придет тогда, когда жители дома заснули. Но если он придет, осмотрит, а в доме свет горит. Будет вор лезть, если в доме свет горит? Не будет. Друзья, я иногда машину оставляю возле двора. Ну, знаете, приехал в 2 часа ночи, пока гаражи все открыл, я возле двора ее оставил, включил на веранде свет и сплю спокойно. На веранде свет горит, значит, воры думают, что жители не спят, и машину не трогают. Ну, вот такая схема. Друзья, если хозяин не спит, то вор красть не будет. У нас в армии был такой случай. Часто в командировку меня отправляли в армии. И вот прибыл я в командировку, в поле далеко в поле, простите, даже в лесу это было, в Московской области, находилась отдельная рота. Рота – это 120 человек. Палатки стояли, обнесены были забором, ну, какая-то там охрана была плохенькая. И вообще, вот, кто в армии служил, здесь немного, конечно, таких, знает, что в роте есть дневальный. Дневальный, он стоит возле дверей, он должен стоять всегда вот так, ну, не совсем по стойке смирно, но он должен стоять. Ему нельзя даже на метр, на два отклоняться в сторону, ему нельзя сидеть. Он должен стоять всю ночь. Но для того, чтобы он не заснул, 4 часа один стоит, потом 4 часа другой стоит. Ну, вот так вот меняется. И вот дневальный стоит на возле дверей стоит. А ночью командир роты решил проверить, как там в роте. Ну, иногда он проверял. И вот он приезжает в роту, заходит, смотрит, дневальный стоит и спит. Да, так бывает, что сильно уставший человек может спать стоя. Он стоит и спит. Командир роты снял с него фуражку, снял ремень, залез в карман, вытащил оттуда ключи. Поснимал, здесь был такой стенд, огнетушители висели, поснимал огнетушители все, все попрятал и включил пожарную сигнализацию. Ну, страшная сирена, конечно, все проснулись, и он проснулся. Огнетушители, ну, сирена говорит о том, что где-то пожар, огнетушителей нету, ключей нету, и все нету. Вот человек спал настолько, стоя спал, что его, ну, обокрали так основательно. Друзья, ну мы скажем, ну хитрый командир, он это аккуратно делал, друзья. Дьявол, он намного хитрее. И если христианин не бодрствует, он его обворует, обворует. А цель его, чтобы потом его погубить. Друзья, я приведу один библейский пример. Есть в Библии послание к Лаодикийской церкви. Оно начинается так. «Знаю твои дела». Ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был горяч или холоден. Но как ты не холоден и не горяч, то я свергну тебя из уст своих. Ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Давайте, друзья, чуть-чуть остановимся. Посмотрите, ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. Как вы думаете, он искренне это говорит или нет? Что я богат и ни в чем не имею нужды. Он это искренне говорит или нет? Я думаю, да. Потому что дальше написано, но не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и нах. Друзья, человек нищий обычно знает, что он нищий. Человек богатый знает, что он богатый. Но как же этот человек, будучи нищим, говорит, что он богатый? Друзья, я очень легко нахожу ответ. Просто его дьявол обокрал. Он думает, что он богатый, но он не знает, что он уже бедный. Потому что он еще не сообразил, что он уже, ну, что он уже стал нищим. Друзья, у нас в Краснодарском крае был такой случай, когда воры залезли к богатым людям в дом, они забрали шкатулку с бриллиантами, они забрали все деньги, которые были, вот, но они сделали это аккуратно, хозяева пришли, они посмотрели, нормально все, они спят, и уже неделя проходит, они не знают, что у них уже ничего нету. Вот так точно было со служителем Лаодикийской церкви. Он думает, что у него все в порядке, но он просто не знает, что дьявол его уже обокрал. Друзья, так точно бывает с христианином. Возможно, ты живешь, тебе кажется, что все как вчера, как и позавчера, но твоя жизнь уже терпит урон давно, просто ты этого еще не замечаешь. Просто дьявол обокрал твою жизнь уже. Вы знаете, друзья, в Библии написано, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не видна была срамота его наготы. То есть блаженство, друзья, это заповедь блаженства. Это относится к человеку, который будет спасенный. Блажен это только тот, кто будет на небе. Блажен тот, кто охраняет свою одежду. Но охраняет свою одежду, если он бодрствует. Блажен бодрствующий. Относится ли это к тебе сегодня или нет? Бодрствуйте и молитесь. Друзья, уже совсем скоро придет Господь Иисус Христос. Поэтому Бог положил на сердце и братьям, чтобы эта тема сегодня избрана была. Потому что, возможно, ты сегодня не бодрствуешь. Возможно, нарушена твоя молитвенная жизнь. Возможно, ты сегодня соблазняешься или уже очень сильно соблазнился. Возможно, свидетельства от тебя нету уже никакого. И дьявол тебя уже обокрал, давно или недавно. Тогда тебе надо покаяться, друзья. Сегодня надо проснуться, встань спящий и воскресни из мертвых. Это Дух Святой сегодня говорит, надо проснуться. Друзья, есть такая песня христианская. В двери закрытые, поздней порой кто-то стучит, кто-то стучит. Посмотри, дверь закрытая и поздняя пора. Обычно в это время спать хочется. Но не только дьявол, как вор, хочет прийти в это время. Иисус Христос приходит. Но он не как вор приходит. Он через окно не будет залазить. Он дом подкапывать не будет. Он может зайти только дверью. Только дверью. Это дьявол подкапывает, а Христос только дверью. И сам он эту дверь не открывает. Он в эту дверь только стучит, и открыть эту дверь только ты должен. Только ты должен. Одна слепая девушка на молодежном общении передает записку. Ну, кто-то за нее написал, я хочу спеть псалом. И вот ее за руку выводят, и она поет песню. Стихи на музыку поставлены, не опоздай. Смотри, не опоздай, у ног твоих, быть может, только край, не опоздай. Друзья, это было очень трогательно, она совершенно слепая, она даже свет плохой не видит. Друзья, но она не опоздала, она не очень давно покаялась, а теперь она других к жизни зовет. Да, друзья, она не видит света, но она сама светом является для других. Это слово к тебе сегодня, дорогой друг. Не опоздай. Возможно, ты думаешь, я сегодня не покаюсь. Я покаюсь в следующий раз, мне еще рано. Или я сегодня не могу, я еще не созрел. Я не созрел. А может быть, я покаюсь сегодня вечером после второй части общения. Ты можешь, друг, опоздать. Может быть, после второй части общения ты будешь сидеть спокойный. Сейчас, если сердце чуть почаще стучит, это хорошо. Это стучит Господь в твое сердце, чтобы ты покаялся сейчас. А может быть, вечером ты не будешь так переживать. Ты будешь слушать, возможно, интересную проповедь, но у тебя в сердце будет спокойно. Может и не так, а может и так, друзья. Поэтому надо покаяться тогда, когда Дух Святой призывает. Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Ныне это значит сейчас. Ныне это значит не сегодня вечером, это значит не завтра. Ныне это значит сейчас, вот в эту минуту. Если тебя Господь побуждает покаяться, если ты еще не покаялся, то тебе покаяться надо. А может быть, ты покаялся месяц назад, но в твоей жизни ничего не изменилось. Ты видишь, что ты такой же мирской, или такой же плотской, или такой же спящий, то тебе надо покаяться сейчас. И пусть Господь благословит решиться каждому, кто сегодня не в бодрствующем состоянии, у кого с Богом сегодня неправильные отношения или вообще никаких нету. Пусть Господь вас благословит. Аминь.